Кто такие баптисты? Что их волнует? О чем они думают? Что они считают ценным? Чем они живут? Главная тема. Они расскажут все.
Привет-привет, дорогие друзья. Очень много плюсов есть от работы в самоизоляции. Можно приглашать гостей из самых разных часовых поясов, из разных стран, континентов даже, и вселенных, других вселенных. Но в то же время и минус, друзья мои, когда мы работаем таким образом на самоизоляции, приглашаем людей по Zoom, в том, что иногда эти люди, наверное, путают часовые пояса и, в общем, ошибаются со временем присутствия в своем эфире, что, скорее всего, произошло и сегодня, потому что наш гость Андрей Мурзин, пастор церкви из города, из замечательного города в другой стране, сегодня почему-то пока что не в эфире. Я надеюсь, что он, может быть, заглянет в свой Facebook, прочитает приглашение, так сказать, поучаствовать в конференции в Zoom и все-таки примет участие в нашем эфире, может быть, чуть позже, может быть, не сейчас, но это произойдет. Если души нет, то почему она болит? Собирались мы об этом сегодня с ним разговаривать, друзья мои. Почему? Потому что Андрей Мурзин у нас не просто верующий человек, не просто баптист, не просто пастор церкви, а он руководитель программы душепопечения и психологического консультирования одной известной семинарии. И вот об этом, собственно говоря, мы с ним собирались говорить. И уже повторно. Почему? Потому что в прошлый раз, когда мы с ним также встречались в прямом эфире, что-то опять пошло не так, вот как сейчас прямо, да, и часть эфира выпала по техническим причинам, он исчез, и мы решили повторить эту трансляцию для тех людей, которые очень-очень сильно хотели ее увидеть, но не увидели. И вот сегодня, друзья мои, вы тоже ее не увидите, эту трансляцию с Андреем Мурзиным, потому что его, к сожалению, не будет в сегодняшнем эфире, но тем не менее, вот я читаю сообщения, а он их даже не читает, это большая-большая печаль, большое горе, но тем не менее, мы все равно об этом поговорим. Если души нет, то почему она болит? Вот такая тема нашей сегодняшней передачи. Я призываю всех вас в ней поучаствовать с вами комментариями, своим опытом и ответить на вопрос, почему многие люди, которые отрицают существование души, там, атеисты, естественно, как правило, те люди, да? Хотя, возможно, они какие-то, например, не знаю, особенные буддисты, да? Почему те люди, которые отрицают существование души, они, тем не менее, все равно периодически говорят, что у меня болит душа. Что с этим делать? Что же у них болит на самом деле, когда они говорят о том, что у них болит душа? Если вы не верите в Бога, не верите в существование души, если вы не верите во всякие эти штучки, мне особенно приятно будет увидеть ваши комментарии, друзья, потому что нам, людям, скажем так, верящим в эту душу, в эту самую душу, да, нам, людям, верящим в некое нематериальное, в некую нематериальную составную часть человека, очень сильно интересно узнать ваше собственное мнение, как вы объясняете все вот эти феномены, как вы объясняете все эти вещи, и что вы делаете, когда у вас болит душа. Ставьте лайки, делайте репосты. Именно это прямо сейчас делаю и я. Друзья мои, ставлю лайки, делаю репосты самому себе и размещаю эту трансляцию в различных социальных сетях. Даже несмотря на то, что главный, основной гость нашего сегодняшнего эфира не будет его сегодня, да, скорее всего, его не будет сегодня. Я думаю, что, наверное, все-таки он окончательно проснется и заглянет в свои социальные сети уже ближе к концу этой трансляции, когда по его часовому поясу он должен будет выйти в эфир. Но, тем не менее, друзья, мне очень важно ваше мнение. Если души нет, то почему она болит? Как вы определяете душу? Что такое душа вообще, да? И как вы справляетесь сами лично с этой проблемой? Вот у вас болит душа, да? Во-первых, из-за чего она у вас болит, да? И когда она у вас болит, что вы делаете? Как вы справляетесь с этой проблемой, которая, я думаю, практически даже в этом уверен, периодически настигает каждого из нас. У нас начинается внутренняя боль, да, какая-то, по разным причинам. Почему она возникает у вас, друзья? Пишите, пожалуйста, в эфире. Я пока, друзья мои, сделаю лайки и репосты, все, которые необходимо сделать перед началом трансляции, мне лично. И после этого окончательно перейду в ваше видение, в ваше внимание. Буду разговаривать только с вами, не отвлекаясь на то, что происходит на экране. Если только, конечно, мне не нужно будет прочитать ваши комментарии, которые уже понеслись. Вот Роман Никитский пишет: «Доброе утро, братья и сестры». Татьяна Князева: «Благодати и благословения Божьих всем». Спасибо, друзья, за то, что вы желаете мне всего хорошего и всем тем, кто смотрит эту трансляцию. Я напомню о том, что сегодня должен был быть гость один, но его нету. Об этом мы узнали буквально только что, прямо перед эфиром, что его не будет. Мы все еще в ожидании, что, возможно, Андрей Мурзин к нам присоединится, но, к сожалению, пока что его нет, поэтому мы сегодня как-то нередко бывает в нашей практике будем проходить эту трансляцию вместе, этим путем все 50 минут ближайшие только вы, друзья, и я, и больше никого не будет. Если души нет, то почему она болит? Вот так называется сегодняшний эфир. Ну, пока вы готовитесь делать комментарии, я почитаю, может быть, где-то вы уже их написали, даже, возможно, эти комментарии. Так. Может быть, даже они уже есть, я их почитаю прямо сейчас. Но пока нет, если пока нет. Ага, добрый день, хорошего эфира, Илья Орлов, потому что душа болит, фигура речи, пишет Илья Орлов. Спасибо большое за ваш комментарий. Ну, когда у вас душа болит, что вы имеете в виду? То есть, если бы вам пришлось объяснять своему собственному ребенку или соседу, который особо не знаком там, с такими религиозными какими-то понятиями, да, хотя душа, в общем-то, на самом деле, я бы не сказал, что оно строго религиозное понятие, то как бы вы вам объяснили, что происходит в человеке, когда болит душа? Илья Орлов, очень было бы здорово узнать вашу позицию по этому поводу, ваше мнение. Ну, а пока я, наверное, расскажу о том, какие существуют симптомы раненых душ, что вообще происходит с нами, с людьми, с верующими, по крайней мере, о том, когда у нас наша душа ранена, когда она болит, когда ей тяжко, да, когда ей плохо. Но прежде чем я об этом буду говорить, хочу сказать, что, ну, вообще, да, Что мы подразумеваем, когда мы говорим о том, что у нас душа болит? Да? Почему это происходит? Да потому что она сломана, потому что мы все сломаны, потому что внутренний наш мир разлажен, да? Потому что дьявол, в которого, естественно, мы тоже верим, как верующие люди, он пришел не только разделить нас с Богом, в которого мы верим, да? В которого люди раньше верили всегда и все, и не просто верили, а имели с ним какой-то контакт, если мы говорим о... Первые люди, Адам и Ева, да, они имели прямые взаимоотношения с Богом, они с ним в этом Эдемском саде разговаривали, общались, поддерживали какие-то отношения. Ну и в дальнейшем тоже особенные люди на протяжении истории всей человечества имели какие-то особенные отношения с Богом. Так вот, дьявол, который пришел на эту землю, он не только пришел разделить нас с Богом, но он пришел принести разделение и в нас самих. Да, вот, и когда у нас происходит внутренний разлад по разным причинам, когда наши... Там, внешние поступки не соответствуют нашим внутренним убеждениям по разным причинам, и другие факторы какие-то есть еще, да, тогда наша душа начинает болеть, скорбеть. Сейчас я все-таки сделаю описание этой трансляции более внятное, но, тем не менее, там будет указано имя Андрея Мурзина, потому что мы все еще надеемся, что Андрей появится, может быть, хотя бы под конец эфира, и, ну, хотя бы пару слов скажет своего мнения о том, почему же у него душа болит, друзья. Вот буквально еще минуточку я сделаю кое-какие манипуляции со своим компьютером, и мы продолжим с вами беседу, друзья мои. Да, Татьяна Князева, душа болит тем больше, чем дальше мы от Божьего присутствия и его любви. Я совершенно с этим соглашусь, естественно, как верующий человек, христианин, вот с таким определением я соглашусь. Михаил Гаун, привет из Омска, дорогой брат. Да, спасибо большое, Михаил, за привет. Мы говорим о том, если души нет, то почему она болит? Да, почему болит душа, если ее нет? И что же болит у тех людей, которые абсолютно не верят в душу, что они под этим подразумевают? Ну, продолжим, да? Какие симптомы есть раненой души? Ну, да, все-таки я не закончил маленькое предисловие. Одна из вещей, которую сделал Иисус Христос для нас, для всех, состоит в том, для нас, для всех, для верующих людей в Него, состоит в том, что Он принял на Себя все наши немощи и болезни, в том числе эмоциональные немощи, эмоциональные раны. Что бы с вами ни происходило в жизни до прихода Христа в эту жизнь, в вашу жизнь, что бы вы ни сотворили, какого бы ужасного поступка вы ни сделали, Господь, ну, мы так верим, по крайней мере, да, я говорю о христианской позиции в этом вопросе, Господь принимает на Себя все наши немощи, все наши болезни. И тут мы говорим, конечно, не столько о физических заболеваниях, сколько о болезнях души, хотя есть такое понятие, как психосоматика, и некоторые верят, что некоторые физические заболевания, да, появляются в результате внутреннего разлада, да, во внутреннем мире человека, во внутреннем человеке, ну, как бы читай в душе, по крайней мере, мы так верим. И его непрекращающаяся любовь, да, Божья, непрекращающаяся любовь, и его вот эта совершенная работа в деле исцеления человека – сделали также возможным для нас получение вот этой свободы. Свободы от тех прошлых проблем, которые в нашей жизни были, от тех бед, которые были в нашей жизни, от того разлада внутреннего, который присутствует ну, во всех без исключения людях, я подчеркиваю, во всех абсолютно, на 100% без исключения людях, но разница между человеком, который отрицает Божью волю для себя, который отрицает Бога, и верующим человеком, просто также в том, что вот этот внутренний разлад постепенно зарастает, он постепенно исцеляется. У некоторых почти мгновенно, у некоторых это исцеление идет всю жизнь, да, но заканчивается она только в веке будущем, да, как мы говорим, когда Христос придет снова на эту землю, будет новая земля и новое небо, и вот полное исцеление для всех верующих в Иисуса людей наступит только тогда, но тем не менее, постепенно, шаг за шагом, мы, те люди, которые однажды пришли ко Христу по Его воле, мы идем путем исцеления, и постепенно этот внутренний разлад, он пропадает. Илья Орлов снова пишет, зачастую человеку сложно объяснять эмоциональные изменения в жизни, проще сказать, душа болит. Но я должен сказать, что, Илья, спасибо вам большое за комментарий, если вы будете дальше присутствовать в нашем эфире, я буду вам очень сильно благодарен, ставьте лайки, делайте репосты, Илья, как и все остальные. Я думаю, что на самом-то деле фраза «душа болит», даже если ее произносит человек, который отрицает существование самой души, да, допустим, атеист, неверующий человек в душу, он уже сделал большой шаг вперед в своей рефлексии, да, потому что как минимум он смог сделать одну очень важную вещь, на которую сегодня многие люди просто не способны. Он смог отвлечься от этого мелькания всего, мелькания жизни перед его глазами, в чем бы это мелькание ни выражалось, да, от этой беготни, которой мы все подвержены, и он смог посмотреть внутрь себя. И, посмотрев внутрь себя, он зафиксировал свое состояние. Да? Он его пока что описал фразой, что у него болит душа. И это уже очень круто, уже очень здорово. Почитаю комментарии. Татьяна Князева, всем посылаю любовь и радость во Христе Иисусе. Спасибо. Михаил Гау, но у некоторых, как мне кажется, это фантомные боли. Очень хорошая шутка, спасибо. Жанна Михайлова, доброе утро всем. Татьяна Князева. Так, и мне что-то тут подсказывают, да? Мне подсказывают что-то о том, что Андрей Мурзин появляется в нашем эфире, и это здорово, значит, я не буду вести этот эфир сегодня один, тем не менее, мы пообщаемся с Андреем. Но я почитаю еще один комментарий. Мне уже гораздо легче, получил душевную поддержку через молитвы друзей и церковной общины. Спасибо. Так, я посмотрю, Андрей еще не появляется, пока он в процессе появления в нашей вселенной, да, он раскрывается. И вот Андрей Мурзин. Привет тебе, друг дорогой.
Привет, привет. Простите за опоздание, перепутал время.
Я так и думаю, я так всем уже рассказал, что хорошо, когда у нас есть Skype, Zoom и все остальное, что позволяет нам приглашать таких замечательных парней, как ты, и плохо, что у нас разные часовые пояса. Скорее всего, ты перепутал время. Ну, Андрей, я думаю, я тут болтал целых 13 минут, пытаясь заполнить эту паузу, все, ожидая тебя. У меня уже даже появился план эфира на всякий случай, если ты не появишься и до конца этого эфира. Вот. Но тем не менее, раз уж ты появился, тебе карты в руки, тебе флаг в руки, давай мы сначала тебя представим. Да? Ты у нас пастор церкви, ты у нас руководитель программы психологического консультирования и душепопечения.
Библейского
душепопечения. У твоей церкви еще одно очень интересное, уникальное, не похожее на все остальные названия. Название. Какое оно у церкви, твое название?
Название чего еще раз?
Церкви.
Евангельские христиане.
А, вы отказались от этого такого длинного названия, которое у вас на сайте было написано, что-то там про горшечника или что-то вроде этого, нет? Дом горшечника, нет?
Это, наверное, другая какая-то, нет.
Я просто помню, что на каком-то сайте ты висел. Ладно, окей, это не важно на самом деле сейчас.
Дом архитектора, это наша...
Дом архитектора.
Это материнская наша церковь. Да.
Дом архитектора, видишь, вот такое действительно название не похоже на остальные, но окей. И помимо всего этого, ты еще автор книги «Диалог с православием», мы в прошлом нашей трансляции активно рекламировали. Будем делать это и сегодня, друзья. Да, Андрей Мурзин, автор книги «Диалог с православием». Она есть на Евкалибре, эта книга. Насчет сайта, Андрей, я не знаю, он заработал у тебя снова или не заработал?
Ух, еще не успел исправить его. Угу. Можно мне написать, если кому-то надо, я вышлю PDF. Пока.
Пока. Ну, я думаю, что можно вполне на Евкалибре почитать эту книгу, но или если ты готов поделиться PDF-ом. Да, друзья, «Диалог с православием» — это... книга, которая написана на основании диссертации Андрея, скажем так, она адаптирована для обычных простых людей, которые, может быть, не готовы читать диссертации, но готовы почитать интересную книгу. И, пожалуйста, если вы хотите заниматься благовестием или просто диалогом, или хотите просто лучше понять православных, вот, пожалуйста, есть специальная книга, которую специально обученный человек Андрей Мурзин написал и задал для всех нас. Ладно, возвращаемся к нашим баранам с тобой. Возвращаемся к нашим баранам. Жанна пишет: «Бог у нас лучший архитектор». Да, и аминь. Эфир наш называется «Если души нет, то почему она болит, Андрей?» И вот, например, Илья Орлов пишет, что это просто фигура речи, да, душа болит. На самом-то деле, зачастую человеку сложно объяснять эмоциональное изменение в жизни. Проще сказать, душа болит. Это что касается неверующих атеистов. Что ты по этому поводу скажешь?
Это все зависит от такого, от того, на каких мировоззренческих предпосылках мы стоим. То есть если наше мировоззрение библейское, то мы не материалисты. Мы, конечно же, верим в то, что существует реально такая вещь, как душа. Или Библия ее называет еще разными словами. Дух, сердце, разум. Все вот это, все, что, скажем, в светской терминологии называется психологическими там, явлениями, процессами, с точки зрения Библии оно существует, и причем существует самостоятельно в каком-то смысле. То есть душа, мышление, чувство не является продуктом мозга, как, например, секреты различные в теле являются продуктом каких-то желез. Так вот, мозг не вырабатывает душу, он ее не производит. Иисус, например, говорит: «Не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить». Да? Потому что если даже какие-то гонители убивают тело человеческое, душа от этого не перестает существовать, потому что она самостоятельна. Поэтому, конечно, существует такая реальная субстанция. Ну, по сути дела, наша душа — это и есть наше «я» в первую очередь. Как бы Библия расставляет приоритеты так. Душа первична, тело вторично. Тело — это тоже часть нашего «я», но все-таки душа важнее.
Когда христианин говорит, что у меня болит душа, ну, то есть человек, который верит в существование души, то кто этот «я», который смотрит на эту душу и фиксирует ее болезнь?
Да, вот это хороший вопрос, потому что действительно, почему нам так трудно говорить об этой своей душе, так трудно идентифицировать ее, так трудно как бы разграничить, да, потому что мы как бы, ну, в каком-то смысле это можно сравнить с видеопроектором, который проецирует на экран и показывает различные реальности, различные там факты, предметы, личностей. Но единственное, что этот проектор не может показать на экране, это самого себя. Угу. Он не может себя спроецировать туда. Вот так и мы. Нам трудно как бы абстрагироваться. Мы не можем посмотреть, ну, есть даже поговорки такие, да, ну, не видеть тебе как своих ушей, да. То есть мы не можем посмотреть сами на себя без помощи каких-то внешних инструментов, средств. Поэтому душа — это и есть я. Вот это создает действительно такую трудность. Мы не можем как бы посмотреть на себя со стороны.
Но при этом способны зафиксировать, скажем так, свое болезненное состояние.
Да, безусловно. То есть я не говорю, что мы не можем вообще себя осознавать. Можем и должны, и это необходимо для здоровья души. Библия нас к этому призывает. То есть мы можем познавать себя, исследовать свое сердце. Мы к этому призваны. Но в том смысле, что это трудно, это непросто. Особенно трудно тут как бы какие-то выводить формулировки строгие, такие строго научные, скажем так.
Спасибо тебе большое. Друзья, ставьте лайки, делайте репосты. Андрей Мурзин у нас замечательный человек, пастор и профессиональный библейский душепопечитель и консультант. помимо этого, что он пастор и душепопечитель, он еще и является руководителем кафедры, да, консультирования библейского душепопечения, или там программы, как это правильно называется у вас.
Да, магистерская программа библейское душепопечение.
Ну, такое классное слово «кафедра», мне оно нравится, это такое авторитетное. Так что, друзья, если кто-то из вас хочет узнать о душепопечении побольше, пожалуйста, обращайтесь к Андрею Мурзину в социальных сетях, возможно, он даже вас пригласит к себе на курс, на обучение в той семинаре, где он преподает. Ну и помимо этого, он является автором книги «Диалог с православием». Ее можно найти на Эвкалибре. Ну, просто забейте «Диалоги с православием», Андрей Мурзин, и вам выскочит ссылка, где ее можно скачать. Либо напишите Андрею непосредственно самому, он вам ее скинет в PDF-формате.
И есть она в печатном виде, кому удобно будет по почте. Таким образом можно получить.
Евгений Панин тебе профессиональный вопрос задает. Вам, как автору книги «Диалог с православием», вопрос, чем душа протестанта отличается от души православного?
Я думаю, что если это настоящий искренний христианин-протестант и настоящий православный, любящий Бога, верующий в Иисуса Христа, то принципиально ничем. Отличается некоторыми убеждениями.
Да, спасибо тебе большое. Друзья, ставьте лайки, делайте репосты. Я напомню, что наш эфир благотворительный, он существует за счет вашей поддержки. Эта поддержка может выражаться лайками, репостами, комментариями. Спасибо вам большое за то, что вы делаете. Ну и финансовой поддержкой. В описании к этому эфиру есть ссылка прямая на страницу, с помощью которой вы можете нам пожертвовать либо однократным каким-то переводом, либо, если вы у нас очень сильно любите, уже давно любите, то можете подписаться на какие-то ежемесячные платежи, комфортные для вас любой суммы. Мы благодарны за каждый рубль, который вы переводите в счет Теос Медиа. Это позволяет нам делать вот такие замечательные трансляции, приглашать таких замечательных гостей. Слушай, хорошо, смотри, масса людей есть, которые берут Библию. Вот у меня такая есть маленькая Библия с собой здесь. Они берут Библию, и они, ну, не веря в нее, не веря в Бога, тем не менее извлекают из Священного Писания какие-то полезные для тебя штуки, да? Ну, какие-то практические советы, которые они могут использовать, и которые работают вне зависимости от того, веришь ты в Бога или не веришь. Это как некие такие объективные законы, да? А может ли точно так же библейский душепопечитель помогать человеку, который не верит в Библию как богодухновенную книгу?
Да, вопрос очень хороший, важный, глубокий. Давайте начнем отвечать на него словами Христа из Евангелия, когда Иисус сказал: «Какая польза человеку, если он весь мир приобретет, а душе своей повредит?» То есть здесь в ответе Христа мы видим, подразумевается как бы два различных уровня ценностей, уровня пользы. То есть можно говорить о какой-то временной земной пользе. На этом уровне, да, можно из Библии, например, там, выхватить какие-то элементы, там, как правильно финансами распоряжаться или строить семейную жизнь. Но это поможет человеку, если этот человек не познал Бога во Христе Иисусе, да, не познал Евангелие, не поверил, не покаялся, то это ему поможет в течение каких-то лет его земной жизни. Но Христос говорит: но какой смысл, если душа этого человека не спасена? Поэтому в этом плане, когда мы преподаем библейское душепопечение и поднимаем вот этот вопрос, как нам его применять, как мы можем помочь неверующим, то мы и говорим вот об этих двух уровнях, что да, можно как бы давать какие-то полезные советы, да, в смысле такие временные, земные, но всегда использовать это, чтобы указать неверующим, что за теми проблемами, с которыми они обратились, обычно обращаются там: в браке у нас конфликты, там еще, ну, не так уж часто неверующие обращаются к христианам за консультацией, но бывает. И обычно, когда уже сильно припекло. И вот в таких ситуациях наша задача использовать эту проблему. По сути, так же поступал и Христос, да? Когда к нему самарянка обращается и говорит: «О, дай мне этой воды». Она имела в виду, ну, физическую воду, да? А он использует это и указывает ей на ее главную нужду в воде жизни, жизни вечной. Так и нам нужно использовать проблему, допустим, человека, у которого конфликт в браке, чтобы показать ему: но это не главная твоя проблема. Твоя главная проблема – это конфликт с Богом, со Христом. Тебе нужно с Ним примириться, остальное приложится. Или, например, человек может, допустим, зависимый от каких-то химических зависимостей, да, которые злоупотребляют, там, алкоголь, наркотик, тоже бывает, обращаются, допустим, в христианские реабилитационные центры. «Помогите нам». И они мыслят на вот этом земном уровне. «Помогите мне избавиться от зависимости». Да? И служители христианские всегда от этой темы отталкиваясь, показывают человеку, что главная твоя проблема вечная. Поэтому цель библейского душепопечения — это помочь человеку приблизиться к Богу. Это как бы главный принцип. Да? И наше главное отличие, например, от всех светских специалистов и даже от христианских специалистов, которые как бы не замечают вот этой разницы, которые как бы психологию используют. Угу. То есть мы по-разному цель понимаем.
Я тебя хотел прервать, потому что мы поговорим об отличиях чуть позже с тобой, да, чуть позже, но поговорим обязательно. Слушай, ко мне, как вот именно как к священнику, по представлению этого человека, один раз всего лишь обращался светский человек по поводу его взаимоотношений с девушкой, которую он хотел сделать своей женой. И вот он пришел за консультацией, да, помогите, посоветуйте, при этом отсекал всяческие разговоры о Боге. Мне, говорит, от вас нужно только вот, я к вам пришел почему-то как к священнику, зачем-то, да, по вот этому вопросу семьи, но я не хочу ни слова слышать о Боге. Как это можно, как бы ты это трактовал, да, и как часто к тебе приходят люди, вот светские именно, да, как к священнику, но отрицают все разговоры о Боге?
Ну, как я уже сказал, это бывает нечасто. В моей практике вот, те два примера, по сути, которые я уже приводил, это парочки, у которых конфликт в браке, бывало такое, и люди, которые хотят избавиться от химических каких-то зависимостей, там, алкоголь, наркотик. Твой пример, он как бы странный, то есть человек непоследовательный, действительно возникает вопрос, зачем он к тебе обращается, если он не хочет ничего слышать. Я в таких случаях прямо говорю, что я по-другому не могу, то есть я же не могу отбросить, это мои принципы, это мои убеждения, и я убежден, что только это может вам помочь. То есть как бы, если вы не хотите заведомо говорить о Боге, о Библии, тогда мне почти нечего вам сказать.
Mm-hmm. Спасибо тебе большое, друзья. Ставьте лайки, делайте репост. Андрей Мурзин, пастор церкви, душепопечитель, преподаватель библейского душепопечения и писатель, который написал книгу «Диалог с православием». Вы можете ее найти в интернете, либо написать Андрею Мурзину, он вам скинет свой комплект, свой PDF, да, завизированную цифровую копию, да, свою освещенную самим собой цифровую копию.
Или печатную с автографом.
Или печатную. Да, друзья, даже я еле-еле выбил у Андрея в свое время эту книгу в печатном виде. Кстати говоря, надо было ее приготовить, но я ее забыл приготовить именно с автографом. Вопрос Евгений написал. «Мы должны потерять свою душу и приобрести душу Христа». Вопрос. Теряя свою душу, какую же душу мы обретаем?
Угу. На самом деле, когда Иисус говорит в Евангелии, что нужно отвергнуться себя, он не имеет в виду, что мы должны потерять свою душу, в смысле свою личность, идентичность. Это где-то больше бы напоминало тогда уже какие-то восточные религии, где человек растворяет, где личность растворяется там в нирване, там, в этом безликом Боге, космосе. В Евангелии учит, Христос призывает нас потерять душу в смысле отречься от своего ветхого эгоистичного «я». Вот именно от того своевольного «я», которое взбунтовалось, начиная с Эдемского сада, которое заявило, а мы сами будем как боги. То есть я буду жить ради себя, я буду жить по своим понятиям добра и зла, я буду сам определять, что добро, что зло. Mm-hmm. От этого «я» необходимо отречься. То есть ни в коем случае мы не теряем свою идентичность. У Льюиса, кстати, Клайва Льюиса, есть прекрасная книга, называется... Она художественная, «Пока мы лиц не обрели».
Да.
Я очень люблю эту книгу. Ее просто получаешь наслаждение от чтения как художественной книги. Он прекрасно там иллюстрирует, что, по сути дела, человек, который не примирился с Богом и не восстановил в себе вот этот праведный образ Божий, он еще не стал самим собой. То есть, как бы, приходя ко Христу, отвергаясь, отрекаясь от своего греховного «я», мы ничего не теряем, мы, наоборот, приобретаем. Мы во Христе в процессе освящения становимся собой в полном смысле, то есть становимся теми, кем Бог нас изначально задумал.
Да, спасибо тебе большое. Я, вне зависимости от Клайва Льюиса, когда ты пришел к этой же идее, да, что Бог нам возвращает самих себя. Когда мы приходим к Христу, мы, по сути дела, возвращаем себе самих себя. Ну, с Божьей помощью, естественно, да, без нее никак. Но действительно, целостность личности мы способны обрести только во Христе. И, собственно говоря, Андрей Мурзин своим душепопечением помогает своим, скажем так, клиентам обретать эту целостность.
Да, только мы не называем клиентами. У нас вообще как бы мы не поощряем вот такую клиническую модель, да, кабинет, клиент, стол, там табличка официальная. Мы всячески призываем к тому, чтобы душепопечение происходило как органическая часть жизни церкви. То есть это не, и не только в официальных формах, когда мы вдвоем сели за большим страшным столом, а это и неформальные общения повседневные между христианами. То есть этим не только должен душепопечитель с погонами заниматься. Каждый христианин вообще призван, помнишь, как Павел пишет римлянам, например, «Сам я уверен о вас, братья, что все вы полны благости, исполнены всякого познания и можете наставлять друг друга».
Да.
Много таких призывов есть других. То есть все христиане должны этим заниматься.
Угу. А, смотри, ты сказала чуть выше о том, что задача душепопечителя — это человека приблизить, ну, каким-то образом к Богу, помочь ему, ну, как можно ближе подойти. Разве это не работа священника, там, батюшки в церкви, пастора? Почему ты вот разграничиваешь, вернее, или выделяешь вот эту деятельность, которая присуща любому священнослужителю, и вот приписываешь ее душепопечителю?
Прекрасный вопрос. Как раз мы и не стараемся выделить эту деятельность. Просто современное движение библейского душепопечения активизировалось потому, что священники, пасторы, да, как в разных деноминациях называются, как бы последние десятилетия, ну, в 20 веке особенно, сильно очень... ну, как бы упускали вот эту вот сферу своего служения. Она была, ну, во многих случаях отдана, там, например, на откуп психологам каким-то, пусть светские специалисты занимаются этим. Или, допустим, протестантский служитель, типичное такое понимание своего служения — это моя задача вот проповедовать воскресение Слово Божье, и все. А человек вот пусть послушает, пусть сам Библию почитает и решит свои проблемы. То есть мы как раз и занимаемся тем, что мы призываем как раз служителей, и в первую очередь служителей, но и также всех христиан, уделять вот внимание вот этому личному такому наставничеству друг друга, служению. И мы как раз не призываем к формированию какой-то такой отдельной касты, категории душепопечителей. Да, вот люди, вот я душепопечитель, у меня есть такая табличка, погоны. Наоборот, я подчеркиваю все время, что мы просто призываем всех христиан, в первую очередь служителей, заниматься вот этим личным служением душам, которое было, ну, в запустении, скажем так, последние несколько десятилетий.
Угу. Спасибо тебе большое, друзья. Ставьте лайки, делайте репосты. Меня вот просят очень сильно, настоятельно тебя спросить о том, как ты относишься к практике СОЗО большими буквами. Я понятия не имею, что это такое. СОЗО, 4 буквы. Но я вижу по твоему лицу, что тебе тоже незнакомо это.
Да, я не уверен. Пусть объяснят, что это такое, может быть.
Хорошо, спасибо тебе большое. Ну, и давай уже подходим тогда к нашим различиям. Все-таки в чем отличие психология от душепопечения? Действительно ли, по твоему мнению, психология ужасно плоха, отвратительно бесовская, адовая наука или дисциплина? Или все-таки как-то вы примиряете, вы, душепопечители профессиональные, примиряете внутри себя как-то вот эти две вещи?
Ну, ты так провокационно сформулировал вопрос. С такой бы формулировкой я, наверное, не, ну, скажем так, предпочел по-другому бы это объяснить. Ну, давайте начнем с главного, с того, что библейское душевопечение и светская психология исходят из совершенно различных мировоззренческих предпосылок. То есть светская психология, она основана, она развивалась на основаниях атеизма, то есть Бога нет, материализма, не существует ничего, кроме материи. Мы в начале беседы уже упоминали вопрос душа и тело, да, то есть, по сути дела, психология светская — это такая странная наука, которая не верит в существование предмета собственной науки, да, то есть душа, у них понятие душа употребляется очень условно, нету никакой души, по сути дела. Поэтому атеизм, материализм, эволюционизм и так далее, все вот эти вот атеистические, материалистические предпосылки, естественно, исходя из этого, совершенно другие цели психологии, то есть если, как говорил Достоевский, да, если Бога нет, то все позволительно. Немножко перефразируем его. Если Бога нет, то цель психологии — это просто, ну, грубо говоря, подшаманить, да, косметический ремонт. Ну, они иногда и признают, что психология не способна, ну, как бы, исцелять, они просто так, как бы, пытаются сдерживать человека или психиатрия, скажем так, его какие-то аномалии, просто приводить в более-менее такое терпимое состояние.
Товарный вид.
Да. И там всегда временные цели. То есть и они зациклены на самом человеке, на его желаниях, на его чувствах. И в каком-то смысле, с библейской точки зрения, там получается кормление наших идолов. То есть Библия рассматривает человека как эгоиста, то есть идолопоклонника, который служит не Богу, а своим желаниям, а психология обычно пытается ему в этом помочь. То есть как человеку помочь добиться желаемого. С библейской точки зрения часто как раз вот это самоотречение становится одним из ключевых вопросов. Да? То есть наша задача — показать человеку, если он страдает, например, по причине собственных вожделений, собственных идолов, потому что он не на Бога взирает, а на свои желания. И это одна из самых распространенных ситуаций в душепопечении. То наша задача не помочь ему, как, ну, покормить его идолов, а наоборот, помочь ему покаяться. Поэтому очень разные цели, очень разное мировоззрение. Естественно, если в светской психологии Бога нет, ну, это уже вот фундамент, да? Библия говорит, что все от Него, им и к Нему. То есть ничто в этом мире не может быть правильно понято вне связи с Богом. И вот тут одна из ключевых ошибок психологии. Ну, во-первых, они отвергают сам факт наличия души как реальности. Во-вторых, пытаются рассматривать человека отдельно взятого, самого по себе, вне его связи с Богом. А человека вне его связи с Богом невозможно понять. То есть невозможно понять, кто он по сути, в чем его предназначение, какова его главная проблема. Опять-таки, категория греха там полностью отрицается, вообще даже, ну, нету такого понятия. Угу. Естественно, совершенно другое понимание ключевой проблемы и путей ее решения. То есть, естественно, с библейской точки зрения решение в Евангелии всегда, во Христе. И причем я подчеркиваю, это я сейчас говорю о верующем, да, то есть Евангелие необходимо не только неверующему, чтобы обратиться и стать христианином. Евангелие необходимо каждому из нас именно вот в процессе вот этого изменения, вот этого преображения собственной души, по сути. Mm-hmm.
Ну хорошо, есть такая дисциплина, не знаю, профессия, не профессия. Я даже видел рекламное объявление в каких-то печатных изданиях «Христианский психолог». Правда, тут же там в скобочках было написано всякие «Симарон», «Шмимарон» и все остальное прочее. Тоже не знаю, как это все соотносится. Но вот есть христианский психолог. Что ты скажешь по этому поводу?
Ну, скажу то же самое. То есть мне просто придется повторить то, что я только что сказал. К сожалению, те, кто называются христианскими психологами, они, ну, как бы провозглашают некую интеграцию Библии и, ну, да, и в какой-то мере они пытаются действительно их интегрировать, но причина, почему они пытаются это делать, в том, что они не понимают глубоко, например, библейскую антропологию. То есть, опять-таки, они, то есть, по сути, они скатываются к тем же самым психологическим... На практике они действуют с позицией светской психологии очень часто.
Мне кажется, тебе нужно столкнуться, устроить баттл между тобой и моей соведущей в 14.00. Даже сегодня будет эта передача «Формула семьи». Она психолог-консультант, библейский душепопечитель и все-таки, тем не менее, психолог. Настоящий, с дипломом психолога. И было бы интересно посмотреть, кто из вас убедит другого в своей правоте.
Смотри, я могу сказать, чтобы добавить немножко, ну, как бы позитива, да, в адрес психологии. Ну, действительно, есть искренние люди, которые как понимают, как они понимают, пытаются помогать. И безусловно, у психологии это традиция, которая уже накопила немалый опыт за десятилетия там, 20 века, опыт наблюдений, да, и мы можем действительно на этом уровне чему-то, может, даже научиться. Но опять-таки на уровне наблюдений. Как только мы переходим к следующему этапу, то есть этапу истолкования, окей, как же мы теперь эти наблюдения объясним, да, в чем же тут причины. Вот здесь начинается уже, как бы, у нас разные взгляды, серьезно. Можно еще вопрос так поставить, я такую вот иллюстрацию привожу. Когда христиане спрашивают, ну есть ли в психологии какие-то элементы истины? Я говорю, да, конечно, есть. Точно так же, как они есть в мусорнике. То есть ли на мусорке питательные вещества? Да, есть. Но значит ли это, что нам нужно туда идти и там ковыряться, чтобы находить эти кусочки, эти объедки? Угу. Тогда как перед нами, вот здесь вот, вот в этой книге накрыт, скажем так, пир, да, целый пир. Нам дано все потребное, все необходимое для жизни и благочестия, все необходимое для понимания человеческой души, ее проблем и путей решения.
Значит ли это, что ты сейчас сравнил психологию с мусорной кучей?
Ну, я понимаю, что это звучит нелестно, но, к сожалению, то есть поскольку, как я уже сказал, поскольку там эта дисциплина основана на ложных, то есть атеистических, материалистических предпосылках, ну, мы же понимаем, что фундамент, он определяет выводы.
Хорошо, спасибо тебе большое. Тут Наташа пишет тоже интересный комментарий. Так, а разве при покаянии ты не разрушаешь установки прошлого? Ты как раз всех прощаешь, и тех, кто тебя обидел, и кого ты, и так далее, и тому подобное. Так, и дальше уточняет немножко ниже. Конечно, надо вспоминать. Вспоминаем, каемся. Зачем это выделенное служение? Главный вопрос. Мы всю жизнь копаемся в себе и вспоминаем.
Ну, я уже косвенно, ты уже задавал похожий вопрос, да, то есть мы как раз не призываем выделять вот это служение, мы наоборот призываем и в пасторском служении, и в повседневных взаимоотношениях между обычными рядовыми христианами, мы призываем практиковать вот эти элементы: вразумляйте друг друга, наставляйте друг друга, ободряйте, обличайте друг друга. Вот это и есть душепопечение. Мы не учим создавать кабинет и выделять это служение. То, что мы вспоминаем прошлое, ну, я же сказал, в психологии есть элементы истины, как они, в принципе, ну, элементы истины есть в мышлении любого неверующего человека, да, который там знает, что дважды два — четыре, или там три закона Ньютона и так далее. Но что касается законов души, то если что-то есть там истинного, то оно обязательно найдется и в Библии. То есть нам не обязательно идти куда-то, чтобы где-то что-то, чего нам не хватает в Божьем откровении.
Хорошо, спасибо тебе большое. Нам расшифровали, что означает вот это слово, буквосочетание, не знаю, аббревиатура, СОЗО, служение внутреннего исцеления. Слышали ли ты про такое? Как ты можешь?
Слышал, да. Когда-то я интересовался, немножко вникал, но, в общем-то, там... Коротко, и сейчас я бы сказал, что там такая, ну, каша, то есть как бы там большая путаница. Опять-таки там какие-то элементы христианского, то есть это, ну, христиане пытаются делать, но много очень, ну, например, вот практический пример. Часто вот в этих таких интегрированных эклектических подходах используется много терминов, категорий, понятий, взятых не из Писания, а из светских дисциплин, ну, из психологии в частности. И вот они уводят в сторону, они не помогают нам глубже вникнуть. Я всегда учу, всегда призываю, когда вы сталкиваетесь с какими-то психологическими ярлыками, перестолковывайте их, не говорите, что просто это слово ругательное, при мне его прошу не употреблять, да? Просто задавайте человеку и самому себе вопрос, а что имеется в виду? То есть библейские категории и термины, они самые точные и самые глубокие, потому что это откровение Творца человеческой души. Mm-hmm. Поэтому все вот эти понятия, там травма, исцеление и так далее, лучше перестолковать, лучше найти соответствующую библейскую категорию и термин, и она всегда будет точнее, глубже. И они все, и библейские вот эти понятия, они достаточны.
Спасибо тебе большое. Друзья, ставьте лайки, делайте репосты. У нас Андрей Мурзин, психолог, пастор, душепопечитель, преподаватель, писатель, книга «Диалог с православием». Можно ее найти в интернете, можно написать мне, Андрею Мурзину, он вам пришлет свой авторский PDF или даже обещает особо настойчивым прислать книгу с собственной подписью в печатном виде. Не знаю, как это можно было сейчас сделать, но, тем не менее, вот есть такое потенциальное обещание, так что пользуйтесь этой возможностью. И в описании есть ссылка на материальную поддержку проекта Theos Media, в частности, главной темы. Мы нуждаемся в вашей поддержке и лайками, и репостами, и комментариями, и в том числе вашей финансовой поддержкой. Пожалуйста, делайте это либо однократным переводом, либо подписавшись на ежемесячную подписку. Слушай, у нас 3 минуты осталось, не знаю, успеем или не успеем, но вот у нас атеистов очень мало, на самом деле, в жизни. Я, если честно, встречал, ну, не знаю, мало очень людей, которые прям действительно атеисты. Каждый кто-то во что-то, ну, во что-то верит, там, да, что какое-то у него есть представление там, о чем-то там. И вот когда к тебе такие люди приходят, ну или потенциально могли бы прийти, ты сначала будешь ему говорить, покайтесь и веруйте в Евангелие, или все-таки начнешь с ними работать?
Ну, конечно же, не буду так примитивно действовать. Например, вот из последних, когда обратилась парочка супружеская за помощью, я поговорил с ними о браке, мы оттолкнулись от взаимоотношений между мужем и женой, то есть помнишь, о чем написано в 5 главе Ефесянам, где Павел сравнивает брак с нашими взаимоотношениями с Богом, да, и муж призван любить жену, жена призвана повиноваться мужу, и я с ними поговорил об этом, о как бы библейское вот объяснение ролей в супружестве. А потом, отталкиваясь от этого, ну, я им сказал, что говорю, но у нас нету сил, мы своими силами не способны это делать. То есть, по сути дела, вот он прекрасный образ, вот она прекрасная модель, но если вы хотите строить такой брак, то без Божьей помощи, без обращения к Богу, мы не способны на это. Более того, что нас вдохновляет, так это то, что верующего вдохновляет, это то, что Христос проявил к нам такую любовь. Да? Только это вдохновляет мужа любить самоотверженно, жену вдохновляет повиноваться мужу и так далее. То есть я поговорил, конечно, о браке, может быть, дал там пару каких-то практических советов, но использовал это, чтобы все равно представить им Евангелие.
Буквально 1 минута осталась. Что бы ты посоветовал почитать нашим зрителям, слушателям по поводу библейского душепопечения, чтобы, ну, так более углубленно этот вопрос для себя изучить?
Да, спасибо. Кто интересуется, наверное, 2 книги основные, которые на сегодняшний день я бы рекомендовал, это первое – «Орудие благодати в руках Искупителя», автор Пол Трипп, и вторая – «Как изменяются люди». Ну и если мы вспоминали сегодня немало о браке, я сейчас как раз тоже перечитываю и наставляю перед браком, готовлю молодую пару, «Чего вы ожидали?» Прекрасная книга, в которой как бы переплетаются вот эти темы. Те же принципы библейские, но в применении к браку.
Спасибо большое, друзья. Мы заканчиваем. Андрей Мурзин, психолог, консультант, преподаватель, пастор, писатель, был у нас в студии. Всем спасибо. Ставьте лайки, делайте репосты. Пока. К сожалению, мы закончили.
Спасибо вам.
Кто такие баптисты? Что их волнует? О чем они думают? Что они считают ценным? Чем они живут? Главная тема. Они расскажут все.